явление.
Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. Новый год, праздник семейный, елка, подарки, счастливый ребенок, мама, папа. Ну, в общем, действительно, картинка, которая для семей, которые ведут настоящие битвы за детей, увы, скорее недостижимая мечта. К сожалению, когда-то родные, близкие и любимые люди могут устраивать настоящие сражения за право заниматься ребенком или просто его видеть. И в числе проигравших все чаще оказываются женщины.
Справка на радио «Комсомольская правда».
У знаменитых и успешных людей личная жизнь тоже, к сожалению, не всегда складывается благополучно. По статистике, разводы семейных пар знаменитостей в большинстве случаев завершались громкими судебными процессами, разделом совместного имущества и определением, с кем будут жить дети. Развод актрисы Ренаты Литвиновой с Леонидом Дубровским был весьма скандальным. Супруги долго не могли поделить право опеки над дочерью Ульяной, но в итоге все же пришли к мировому соглашению. По решению суда Ульяна осталась с матерью. После развода Яна Рудковская и бизнесмен Виктор Батурин долго не могли поделить детей. Камнем преткновения стало право на воспитание сыновей Андрея и Коли. Батурин запрещал Рудковской видеться с детьми, однако в конце концов право единоличной опеки над детьми получила Рудковская. Бывшая солистка группы «Блестящие» Ксения Новикова и бизнесмен Андрей Середа долго не могли решить, с кем будут жить их сыновья. Бывший супруг без предупреждения увез их в Англию и отказался возвращать. Разбирательство длилось почти год. Суд встал на сторону Ксении. Судебное разбирательство между бывшими супругами Ольгой и Владимиром Слуцкер длилось много лет. Сначала было решено, что дети Миша и Аня останутся с отцом, а с матерью будут регулярно видеться. Но вскоре суд постановил, что малыши должны остаться с мамой, но Владимир Слуцкер увез их за границу. Долгожданная встреча детей с мамой произошла только через 3,5 года.
Ну и, естественно, такие истории происходят не только в семьях знаменитостей, чьи фамилии на слуху, но и вполне обычные родители могут оказаться в такой же ситуации, когда они становятся врагами, ну а между ними оказывается ребенок, которого перетягивают из одной семьи в другую. Следит за этими темами, за этими сюжетами, вполне реальными историями реальных женщин спецкор «Комсомольской правды» Дина Карпицкая. Дим, приветствую тебя.
Всем добрый день, здравствуйте.
И сегодня с нами Максимилиан Буров, адвокат, который защищает тех женщин, которые сейчас пытаются вернуть своих детей или просто иногда их найти, потому что непонятно, куда их увезли. Максимилиан, здравствуйте.
Добрый день.
И героиня нашей сегодняшней программы Марина Воронцова. Марина, приветствую вас. Здравствуйте. Ваша история, вот можно вкратце ее пересказать? Кого вы сейчас хотели бы увидеть?
Поздравить с
Новым годом, да.
Я сейчас ищу своего сына, которому 3,5 года, мой бывший муж Абдулин Владлен, с которым мы прожили 8 лет вместе. Я ушла от него после побоев, он бил меня, душил, угрожал отрезать пальцы.
Прям какой-то тренд сейчас с пальцами.
Да. После этого я переехала к своим родителям, забрала сына, он общался с ребенком, я разрешала, не препятствовала, он забирал его, потом в очередной момент он забрал его на выходные и мне не вернул, написал сообщение, что больше до суда ребенка своего не увижу.
А это когда было?
Это было в апреле.
В апреле этого года?
Да. Я подала на развод, на определение места жительства ребенка. Сейчас у меня уже есть решение суда, что ребенок должен жить со мной, однако Владлен продолжает скрываться. Он был на первом слушании, наврал в суде о своем адресе. Его не может найти ни опека, ни полиция, ни судебный пристав.
Марина, а что, он олигарх? Может, квартир у него, где он может скрываться?
Прячется от кредиторов, коллекторов, у него долг в суде, он скрывается от своих клиентов, которым не отдает фотографии свадебные.
Он свадебный фотограф?
Да, он свадебный фотограф, никакой не олигарх.
А фотографии-то ему зачем? Я боюсь спросить.
У меня другой вопрос, зачем ему ребенок, если он в такой трудной финансовой ситуации? Что это, месть?
Месть, конечно, попытка манипулировать.
У него есть родственники, которые могут ухаживать за ребенком?
У него есть родители, которые живут в Башкортостане. Ну, они никогда не занимались особо ребенком, видели его за 3 его года, где-то 2-3 раза они приезжали в гости и
Марин, ну мы встречаемся с такой ситуацией, когда зачастую маме ребенка гораздо проще, чем порой правоохранительным органам, найти, где находится ребенок, где он удерживается. Вы-то свое расследование проводили какое-то?
Вы же знаете, где все его адреса, пароли, явки?
Нет, не знаю. Со съемной квартиры, где мы вместе жили, он съехал. Там давно живут другие люди. В Башкортостане живут его родители.
А у него своего жилья здесь в Москве нет?
Нет, у него нет своего жилья, он прописан в Башкортостане, но вот где-то в Москве скрывается. Полиция отказывается помогать. Они не реагируют на мои заявления о побоях, об угрозах, о нападениях.
А вот действительно, просто а как говорят... найти? Вот он съехал со съемной квартиры, и все.
Максимилиан, как найти в такой ситуации? Наверняка же вы помогали женщинам, которые просто элементарно хотят узнать, где находится
адрес,
их ребенок.
Регистрации временный, может быть, он как-то фиксируется где-то?
Нет, к сожалению, здесь розыск идет следующим образом. Допустим, как это делают приставы. Они сидят и изучают базу у ФМС. Появилась регистрация, вот они и нашли человека. Живет он там, не живет, им совершенно все равно. То есть главное, чтобы была регистрация, остальное их совершенно не волнует. Это далеко не первая история в нашей практике. То есть человека можно искать очень долго. Допустим, даже если не брать детско-родительские конфликты, был в моей практике случай, где человек находился в уголовном розыске за мошенничество, при этом умудрился бракосочетаться, умудрился получить там свидетельство о рождении ребенка, который у него появился в рамках розыска, но
слушай,
все
это не привело. Коллекторы, они более такие шустрые, пошустрее, чем судебные приставы. Может, вам с ними как-то надо объединяться?
Ну, хотелось бы, пока ищут.
Даже не могут или просто найти, объявить ребенка в розыск. Ведь хорошо, это вы знаете, что ребенок ушел с вашим отцом, точнее, с вашим бывшим мужем, наверное, теперь уже можно говорить так, да? Но если упустить этот момент и предоставить сотрудникам правоохранительных органов картину следующую: ребенок пропал, ищите. Может быть, это даст.
Я писала такое заявление, подавала в розыск. Мой муж пришел в отделение полиции и сказал: вот он, я, ребенок со мной, все хорошо, где я живу, я вам не скажу. На этом все закончилось.
Здесь вторая проблема.
То есть вообще бесправная,
допустим,
ситуация.
Мы можем написать заявление о том, что предполагаем, что ребенка нет в живых. То есть, что мы подозреваем, что здесь есть убийство. Отец приходит, показывает ребенка, говорит, что нет здесь никакого убийства. И вот вопрос: а какого ребенка он показал? Кто, кроме матери,
кстати,
может
да,
подтвердить, что это действительно тот ребенок? Ведь отец в данном случае заинтересованное лицо. Он может привести. Главное, чтобы ребенок соответствовал по полу и возрасту. Фотографии-то нет.
Были такие, кстати, истории. Помнишь, опекуны такие нечистые.
А, да, да, демонстрировали.
Демонстрировали,
когда приходили
вообще,
органы опеки,
украли ребенка в парке какого-то, его показали.
Да, было. А девочка была убита уже несколько месяцев. Мы помним.
Ужас,
да,
Марина, так сколько вы уже не видели своего 3,5-летнего? Это совсем маленький мальчик.
31 августа моя мама впервые пошла одна гулять с сыном, с моим сыном. И до этого мы всегда ходили или вдвоем, или втроем еще с моим братом. Ну,
то есть он прям выкрал
было.
Его? Просто
они
вот
с братом караулили ее у подъезда, напали на нее, прямо на улице душили ее, удерживали, да. Ребенка сбили с ног, то есть они не особо вообще заботились о нем. Потом брат мужа, он держал ее за руки, удерживал, мама кричала, вырывалась. А мой бывший муж схватил ребенка, убежал в какой-то машине, которая их ждала. Ну вот, на этом все закончилось. Они сделали это прямо под камерами видеонаблюдения. У нас в соседнем подъезде опорный пункт полиции. Выбежали полицейские, задержали брата. Мы написали заявление о нападении на маму, о похищении ребенка. Ну вот, как обычно, ничего не произошло.
Ну то есть следствие-то идет или
нет?
Нет,
никакого следствия не идет. Мне самой пришлось... Это не похищение, потому что он отец. По нападению мы... Написали заявление, сняли побои у мамы. Мне самой пришлось звонить в эту службу городского наблюдения, чтобы сделали архив с видеокамер.
Мариночка, держите. Я вижу, вы уже готовы расплакаться. Давайте мы сейчас небольшую паузу возьмем. Тем более остается буквально 10 секунд до перерыва. Я напомню, что сегодня мы решили вот так в преддверии Нового года поднять довольно болезненную для некоторых семей тему, когда не только ребенка поделить не могут, но и ребенок становится орудием выяснения отношений.
Портрет явления. Можно бесконечно смотреть на три вещи: горящий огонь, бегущую воду
и телевизор. А телевидение можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире. Потому что ведущие Егор Арефьев и Сергей Ефимов – просто огонь! И никакой воды, только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть.
«Глядя в телевизор».
Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени.
Портрет явления.
Мы уже привыкли к тому, что закон в нашей стране оказывается в большинстве случаев на стороне матери, если речь идет о разводах. Но порой и до разводов-то не доходят. И отцы стараются решить эту проблему самостоятельно. Просто крадут ребенка, и дальше уже матери должны доказывать свое право заниматься ребенком, искать его. И вот именно такая ситуация произошла с Мариной Воронцовой. Она одна из героинь, которые сегодня расскажут о том, что произошло с ними. И самое главное, вот это же желание матери хотя бы поздравить ребенка с Новым годом, я думаю, что оно понятно абсолютно всем.
Марина, а вот прямо сейчас возьми и поздравь его, своего сына. Может, услышит, может, какие-то знакомые общие, может, кто-то его увидит. Ну, я не знаю, в садик он, может, ходит.
Он ходит в садик-то 3,5
года? Он должен
года.
Был пойти вот по месту нашей с ним прописки в Москве в садик вот с 1 сентября, но сейчас не я не знаю.
Не пошел, потому что отец выкрал ребенка, удерживает его где-то где, вы не знаете.
Да.
Знакомые ничего не говорят. Родители с той стороны, то есть родители вашего бывшего мужа с той
никакой
стороны тоже молчат.
Никакой угрозы не присылают.
Присылают угрозу по поводу чего?
Да просто какие-то вот малообъяснимые, малограмотные угрозы.
Так может быть, ребенок-то уже у них в Башкортостане, нет?
В суде на последнем слушании пришло заявление из опеки башкортостанской, что в начале декабря мой муж с сыном были
там,
да, что якобы они теперь будут проживать там, что вот опека пришла, посмотрела условия, что ребенок очень привязан к отцу.
То есть он там?
Но после этого муж был в Москве, он вернулся, он там ходил на встречи, я точно знаю, что он в Москве, а где ребенок, я не знаю.
Ну, видимо, с родственниками. Но Дина Карбицкая, спецкор «Комсомольской правды», Марин, предложила вам сейчас, ну, может быть, действительно обратиться к ребенку, мужу, если есть силы на это.
Я боюсь, что я расплачусь.
Ну, вы пока собираетесь мыслями, мы хотим послушать вот Максимилиана.
Максимилиан Буров, адвокат.
Он адвокат, Максимилиан защищает женщин именно вот в такой ситуации оказавшись. Но выяснилось, что не просто так он это делает, он сам... Такой ребенок, которого когда-то забрали от матери и не давали общаться. И вот, наверное, его история будет очень поучительной для многих отцов, которые думают, что они как-то какое-то благо своим детям делают. Вот, может быть, кто-то богаче, чем супруга, да, или вот на этом основываясь. Максимилиан, расскажи, пожалуйста, что с тобой вообще было? Как все было у тебя?
Так, со мной эта история произошла примерно в том же возрасте.
3,5 года.
2,5. Старшему брату 3,5 тогда было. Отец забрал нас у матери, прятал на даче у знакомых в течение года. С нами работал психолог достаточно известный, опытный.
А что он вам внушал?
Когда мама нас забрала... Вот, то есть это была чистая удача. То есть соседка позвонила, сказала, что вот по адресу отца сейчас мы находимся. Говорит, я их задержу, сколько смогу, приезжай.
А ты прибегаешь к Али, да.
Вот мама приехала, нас забрала. Но здесь, знаете, такая редкая ситуация, когда отец интеллигентный мужчина, а мама КМС по биатлону. Соответственно, у нее физическая возможность была это реализовать, несмотря на охрану и так далее.
Так.
В общем, после того, как мама нас с боем забрала, она услышала такой диалог между мной и моим братом. А эта тетя наша мама? Не знаю. Наша мама ведь умерла.
Кошмар. И мама после этого вас, ну как, восстановила, естественно, отношения? Или как у вас вообще все дальше-то было?
Дальше мы прятались
от
в
папы.
Белоруссии. Сначала в Витебске он нас нашел. После этого переехали в деревню Ставица, города Суравни, Шумилинского района, Витебской области, Республики Беларусь. Переехали туда, где все друг друга знают, и при появлении неместных мама просто могла узнать об этом через считанные часы.
То есть мама бросила на свою
часы.
Карьеру, на все, уехала в деревню глухую, только для того, чтобы вы остались с ней.
Да, совершенно верно. И Единственное, что повезло, из нашего сознания не убрали старшего брата, вот первого брака мамы, и бабушку. Ну и дети, несмотря на то, что еще не все в этой жизни понимают, но соотнести, что если это бабушка, то вот эта тетя, наверное, все-таки мама. И с течением времени как-то восстановить
Максимилиан,
удалось.
А вот ты помнишь, вот что ты чувствовал в эти моменты? Вот это вечный страх какой-то, все-таки это прятаться же всю жизнь надо. Или папу ты потом, может, стал бояться? Что...
Ну, я помню меньше, чем брат. Мой брат все-таки возраст был, но сцену вот этой вот битвы, когда нас мама забирала, я хорошо помню, и это ужас. Это ужас, потому что когда ты не можешь видеть свою мать, это огромный стресс, потому что, ну, я был с самого рождения более привязан к маме, и вот нахождение с посторонними людьми, а отец с нами не занимался.
Ну, естественно, какой мужчина все бросит,
конечно.
Да?
Причем, если меня еще щадили, потому что я был маленький, то вот старшему брату Илье досталось гораздо больше. И результат такого вот воспитания странного, допустим, мама рассказывала, что вот в первый период, после того, как она нас забрала, вот поставила тарелку с печеньем, конфетами и так далее. И мы у нее спросили, а сколько мы можем взять?
То есть вас не только там психологи настраивали, но и как-то...
Но кто-то скажет, что это правильное, строгое мужское воспитание. Детям нельзя позволять все, что они хотят. Поэтому ограничения, если конфеты — две штучки, если печенье, то тоже, чтобы не переедали. Может быть, о вас так заботился отец? Может быть, это и была его правильная, нужная мужская
спартанская
забота?
Спартанская.
Нет, да. Из разговоров с нами маме удалось выяснить, что мы жили с нянями, причем у няни свои дети были, и мы, соответственно, на...
Как сироты, короче, вас туда подкинули.
Да, на второстепенных ролях были, и...
А брат ваш сейчас как все это вспоминает? Вы говорите, ему больше досталось?
Да, ему досталось больше, потому что он был старше, он лучше помнит. У меня особенность, видимо, защитная появилась с тех пор. Я и про 5-6 лет сейчас с трудом расскажу, потому что у меня затирается все.
Ну, у нас есть еще одна героиня, ее зовут Кристина Ермакова, сейчас с нами на связи.
Да, Кристина, это, можно сказать, моя боль, потому что я с этой историей живу уже тоже года 3 и знаю вот все хитросплетения, событий. Кристина под уголовным делом сейчас, благодаря, в кавычках, своему любовнику, давайте так вещи своими именами, да, называть. У нее был роман с женатым человеком, от которого она родила ребенка. И когда мальчику был 1 год и 3, отец решил закончить эти отношения и просто забрал ребенка. После этого он Кристину упек сначала в тюрьму, потом он... Максимилиан, напоминай мне, какие там еще были ужасы.
Арест 4 месяца.
Домашний арест. Когда она более-менее смогла уже выкарабкаться из этих уголовщин, из этой, она начала заниматься восстановлением своих материнских прав. Ее фактически уже их лишил суд Останкинский.
Да, Останкинский суд сильно нас всех удивил.
Вынес решение, что она лишена родительских прав, несмотря на то, что она не наркоманка, что она работает, что она хочет видеть своего ребенка. Она там телеграммами закидывала и отца, и так далее. Но вот мы подключились, я знаю, еще наши коллеги-журналисты, и сейчас в Мосгорсуде просто, я считаю, фантастическое решение. Они отменили то, что решил Останкинский суд, восстановили Кристину в правах и даже назначили время, когда вот отец обязан ей привозить сына. И это должно было произойти в это воскресенье. Первый раз за 2,5, наверное, года, да?
С 5 марта 2015 года, почти 3.
Почти 3 года. Кристина, привет.
Добрый день, Кристина.
Здравствуйте, здравствуйте, Дина, здравствуйте, Максимилиан, здравствуйте, «Комсомольская правда». Я хочу изначально поблагодарить вас всех за помощь, за поддержку. Спасибо вам большое, без вас я бы, правда, не справилась. Спасибо огласке, спасибо, что
Кристин,
верили в меня.
Скажи, тебе удалось увидеть сына все-таки или нет?
Нет, к сожалению, ребенка мне увидеть не удалось. 24 числа, то есть вчера, 24 декабря, к 10:00 отец ребенка должен был привезти его на мою территорию.
Я знаю, что ты елку купила, хотела наряжать вместе с ним.
Я купила елку, да, купила игрушки, хотела вместе с ним нарядить, я испекла торт. хотела ребенка угостить домашним, чтобы не покупной был, хотела, в общем, разрядить немножко обстановку, потому что мы друг друга, не знаю, вспомнит ли он меня, в общем, заново познакомиться хотела, надеялась, конечно, на отца, думала, что, может быть, одумается человек. Но, к сожалению, ребенка он не привел, хотя Мосгорсуд вступил в законную силу уже с 18 декабря.
То есть и вообще шансов, я так понимаю, никакой Мосгорсуд, никакие приставы его не заставят?
Нет, это бесполезно, его не заставят. Я, конечно, все равно надеюсь на своего адвоката, на Максимилиана. Я надеюсь все-таки на справедливость. Я надеюсь на приставов, что бесполезно. На органы опеки. Я уже написала письмо, отправила. Буду, конечно, дальше бороться, но это все...
Но я знаю, что отец, он вступил в более агрессивную, так скажем, борьбу, и к Кристине домой заявились какие-то два мужика бородатых, ее избили там до полусмерти.
Да, мне поломали ногу, мне сотрясение мозга сделали, я лежала в больнице, в общем, для того, чтобы я дальше не продолжала борьбу за ребенка.
Кристина, у вас сейчас вот остается буквально несколько секунд. Вы можете, ну, хотя бы через с помощью нашей радиостанции обратиться к своему ребенку.
Спасибо вам большое. Хочу поздравить, во-первых, всех с наступающим Новым годом. Хочу, чтобы Женечка, моего ребенка зовут Евгений Евгеньевич Ермаков, хочу передать огромнейший привет, что мама его ждет, мама ждет дома, мама где угодно его найдет.
Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням в 11 утра и в 5 вечера по московскому времени.
Портрет явления.
Да, сейчас, когда все готовятся к Новому году, наряжают елки, готовят подарки и думают, как здорово всей семьей собраться, отметить этот праздник. Какой восторг будет в глазах у ребенка, когда он под новогодней елкой найдет подарок для себя. Но, увы, к сожалению, есть семьи, для которых это, скорее, недоступная мечта. И вовсе не потому, что у них нет денег на подарку и елки. Да есть у них все. У них любви нет между мамой и папой. Любви нет, а страдает ребенок. Причем в прямом смысле этого слова. И когда-то близкие люди начинают тянуть малыша из одного дома в другой. Ну, а случается и так, что просто выпадает, да, из поля зрения женщины ее ребенок, дочь или сын, и дальше начинаются многолетние порой поиски. Ну, просто сюжет для какого-нибудь, я не знаю, банального сериала, но такие повороты, которые подбрасывает реальная жизнь, никаким сценаристам не снятся. Дина Карпицкая, спецкор «Комсомольской правды» в студии. Героиня, которая как раз попала в одну из таких ситуаций, Марина Воронцова, она ищет своего сына, муж отобрал у нее ребенка, произошло это еще летом, где малыш находится сейчас, неизвестно. Ну, а также Максимилиан Буров, адвокат, который отстаивает права этих женщин и их право, ну, хотя бы увидеть ребенка. Вот мы сейчас слышали Кристину Ермакову, которая должна была в это воскресенье наконец-то встретиться со своим сыном, и этого не произошло. Максимилиан, сколько сейчас дел ты ведешь?
Вот таких вот дел с такими
сейчас
матерями.
Порядка 30 в разной форме, то есть учитывая узкоспециализированный опыт, ко мне обращаются хотя бы за консультацией, чтобы понять, что можно сделать в той или иной ситуации. И география огромная. Сейчас, если смотреть на запад, то из Белграда самое западное обращение было и до Красноярска, если не ошибаюсь.
Везде, по всей стране идет эта вот какая-то дикая эпидемия отобрать у матери ребенка. И вот как мы знаем, у Марины ситуация, муж у нее весь в долгах, как в шелках. И понятно, что ему надо работать, деньги отдавать, а не бодаться со своей бывшей женой. Но, тем не менее, это его не останавливает никак.
Максимилиан, но ведь детей находят. Вот мне просто интересно, мы... привыкли, да, к тому, что женщина действительно заботится о ребенке. Хотя вот нам пишут сейчас, что каждая история уникальна. Я зачитываю, кстати, сообщение, которое приходит на WhatsApp и Viber. Не все матери идеальны. Я сколько знаю девок, которые разводили мужиков при помощи детей.
Ой, дети это любимая потом, отмазка.
Да-да-да, вырастают заброшенными у тех же матерей, но, тем не менее, такая точка зрения есть. Вот скажите, когда вам удавалось вернуть детей маме? Вот в каком состоянии они могли находиться?
Допустим, не так давно мы вернули младшую дочь Лейлы Муружевой, Софию, и состояние у ребенка было совершенно плачевное. То есть у девочки был педикулез, девочка была педагогически запущена, она не знала, что такое краски, она не знала, что такое горячая еда.
Кошмар.
Вот, то есть она питалась конфетами. Вот, и по ее состоянию видно было, то есть необходимое обращение к эндокринологу. Из медицинской карты видно было, что ей необходима помощь офтальмолога, необходимо ношение очков. Очков у нее не было.
Потому что жила как придется. Где-то
да,
там сидела на квартире с няньками, мамками, может, какими-то вот самыми, может быть, дешевыми, примитивными, и все. Вот такой ребенок. При том, что мать родная,
с бабушкой и дедушкой.
Нет, можно предположить, да, что мужчина испытывает определенные, ну, скажем так, негативные эмоции по отношению к той женщине, которая, как он считает, его обманула,
бросила ушла,
там, ну, бог знает
изменила,
что.
Да,
но
что.
Это отношение двух людей. Вот причем здесь дети. Марин, вы можете объяснить, почему ваш муж сейчас ударил по самому больному? Вот почему он, я не знаю, не испортил вам там входную дверь, я не знаю, не устраивает какие-нибудь атаки на ваши социальные сети,
не пустил
рассказывая,
сплетни
какая
на работе.
Вы мерзавка. Да. Почему ребенок? Вы можете объяснить?
Ну, он прямо говорил, что он постарается сделать мне максимально больно. Вот ребенок это самый
орудие.
Такой способ.
Это
да, орудие мести.
Это орудие мести. Да. Хорошо, вот в каком сейчас состоянии? Он его любит, этого ребенка? Он любит вашего совместного
мне
ребенка?
Мне сложно сказать, любит он его или нет.
Ну, вы 8
он...
лет жили вместе, ну как сложно
ну,
сказать?
Он никогда ребенком не занимался. То есть, когда Глеб родился, я ночью всегда вставала сама к нему, весь день им занималась. Муж, ну, может, подошел там на 10 минут в день, там что-то поиграл, и все на этом.
Ну, у них было взаимопонимание, но я не знаю, 3 года ребенку, 3 года мальчику, за 3 года, я не знаю, уже и корабли мастерят, и там...
И, на рыбалку ходят, я не знаю, в лес гулять.
Это у него интерес проснулся, когда я от него ушла. Вот за этот месяц до того, как он забрал ребенка, вот проснулся какой-то интерес, он пытался с ним общаться.
Когда ну,
видимо,
отобрали
это...
игрушку, стало
да, видимо,
нужно.
Вот связано с моим уходом.
Это, кстати, очень типично. Перед разводом, перед попыткой забрать, вдруг просыпается неожиданный интерес. И, кстати, если приводить mm-hmm. опять пример вот Софии и Имрана, то папа у нас работает в УВД СВАО в Москве, а дети жили в Ингушетии.
Вот так вот. Отправил их от греха подальше. Так
да.
Что, ни себе, ни людям.
Но вы знаете, вот что, конечно, чудовищно сейчас прозвучит, но в такую ситуацию могут попасть не только кровные, да, вот родители по крови.
Да, не только те, которым есть там какие-то чувства друг к другу, пусть и ненависть, а есть люди, вот опекуны, люди, которые берут детей из детских домов, оказывается, и им такая участь может выпасть. Вот, например, история Ольги Кивет, она буквально недавно гремела везде. Женщина с мужем, они взяли девочку 8-месячную, воспитывали ее как родную, 4,5 года сейчас этой девочке. И тут неожиданно объявился биологический отец, который восстановил свои права через суд по ДНК, просто пришел к ним домой, практически ногой открыл дверь, при этом находились органы опеки там внутри, и забрал орущего ребенка голого на улицу, ну, как дома ходит девочка там, uh-huh. в шортиках, без колгот, и он так и вынес, и все, больше Ольга эту девочку свою не видела, ну, и самое главное, у нее нет никаких на это прав теперь, все, ее тут же лишили всех вообще прав. А Ольга сейчас с нами?
Да, Ольга нас
да,
слушает.
Да,
Ольга,
алло.
Здравствуйте.
Да.
Как у вас сейчас дела? Я знаю, что у вас судебный процесс идет, там какой-то из последних
да,
сил.
У нас первое заседание завтра будет, то есть было 2 предварительных, вот завтра первое основное заседание.
Вы пытаетесь
будет.
Оспорить расторжение договора опеки, то есть вы хотите какие-то права восстановить все-таки?
Да, мы считаем, что договор был расторгнут просто на основании появления отца и никаких интересов ребенка. не были учтены. То есть ребенок этого отца не знает.
Вообще даже... не видел ни разу, представляете?
Да,
просто вот он появился из ниоткуда и ее выкрал, и забрал. И что чувствует сейчас девочка, одному богу известно. При этом органы опеки, это Московский район, между прочим, Дмитровский, они Ольге посоветовали. Оль, что они вам посоветовали, когда вы пришли, спросили, как же так?
Ну, уже заняться поиском просто другого ребенка, отпустить вот и все. И ни с кем не судиться, не спорить и не мотать никому нервы.
И вот эти люди определяют, с кем нужно жить ребенку.
Да.
То есть не было никакого перехода, какого-то знакомства там под присмотром психологов, которые у нас в штате есть, которые содержат государство этих психологов.
Оля, а что известно об этом мужчине-то? Вы о нем узнали? Он чем сейчас занимается? Где ваша дочь? Ну давайте действительно ваша дочь говорить. Вы же ее воспитывали, вы ее растили. В каких она условиях вам удалось узнать? Вы хоть ее видите
мельком
на улице?
Вещи передать какие-то, подарки опять те же самые.
Ну, нам увидеть ее не дают, даже по телефону говорить, то есть никакой связи. Просто мне отец отвечает смс-ками, что у них все хорошо, и видеть мне ее запретил якобы их психолог. Вот, вещи я просто оставляла один раз в подъезде, оставила пакет небольшой.
Там, где они живут, да?
Да, где они живут, вот в Покрове. И второй раз я уже просто через опеку, через Покровскую поехала, объяснила всю ситуацию, ну, потому что они якобы должны приходить к ним на осмотр первое время. И то по нашему заявлению, потому что, ну, как мы переживаем за ребенка, за своего, потому что мы вот так не можем отдать и не знать, что с ней. И вот, ну, там вещи тоже отдала, и вот женщина из той опеки, она им отвозила.
Они, значит, вы говорите «они», значит, он живет не один?
Да, он живет со своими родителями, и еще вот сын у него от той же женщины, от которой Даша.
И он утверждает, что он не знал, что у него была дочь. Представляешь, что он родил одного сына от этой женщины? Потом родил дочку, исчез на 4 года. И теперь заявился. Я общалась с кровной мамой этой девочки, Даши, и у нее абсолютно точное мнение, что он претендует на квартиру, где прописаны все дети. То есть там абсолютно никаких там чувств отцовских не проснулось вдруг неожиданно, а просто там какой-то интерес материальный.
Да, Ольга, это так?
Ну, мы тоже так считаем, потому что, ну, конечно, прям вот 100% фактов нету. Мы хотели с этим разобраться, ну, как бы понять, что за человек, почему такая срочность, вот надо прям срочно забрать. Ну, все верят, да, вот реально, как будто не знал, но все в это поверят, если был искренний интерес к ребенку.
Если был искренний интерес, он как бы сделал бы мягкий переход из одной семьи в другую.
Да, знакомился, да, участвовал в жизни, и постепенно бы она к нему привыкла. Но не вот просто варварский какой-то метод.
В конце концов, можно общаться вместе, и вы, Ольга, тоже можете принимать участие в жизни Даши спокойно, там, выходные забирать.
Простите, Оля, я не очень поняла, а каким образом Даша попала в вашу семью?
Мы нашли ее через базу данных детей-сирот.
То есть это была сирота?
Вот, то есть это тоже нужно обязательно уточнить, потому что если в данной ситуации мы видим действительно полное несоответствие, там, я не знаю, реального положения дел и того, как было представлено, потому что если девочка находилась в этой базе, значит, видимо, я могу предположить, был отказ от ребенка или как?
Ну, у нее был прочерк в свидетельстве о рождении, где папа, а маму просто...
Лишили прав родительских.
Ну да, сначала изъяли, как бы спросили, вы там будете ребенком заниматься, ну то есть и уже на основании этого она отказалась, сказала, у меня нет средств, потому что она, видимо, рассчитывала на Олега, я тут уж не знаю.
Олег — это отец кровный.
Да. Как бы она сказала, что у меня нету... Ну...
В общем, дети у нас даже хуже, чем кошечки-собачки в этой ситуации выглядят. Да,
получается, вот так вот. Что да.
Взяли, отдали, без вещей, без ничего, но без права общаться.
Вы сможете хоть ребенка с Новым годом-то поздравить? Будет такая возможность? Он вам даст эту возможность?
Скорее всего, только опять в коридоре оставить, и все. Я даже просто... Я спрашиваю, вы там говорите про маму, он не отвечает на эти вопросы, либо говорит, нет необходимости.
Ну вот еще одна история, которую нам сейчас рассказала Ольга Кивет. И вы знаете, вот приходят сообщения следующего содержания. «Слушаю вас», пишут нам, «и слезы от всего этого ужаса. Нахожусь в аналогичной ситуации, пытаюсь через суд вернуть детей, которых украл муж». И можно предположить, что наша радиослушательница, ну, наверное, не дама VIP-уровня, и муж у нее, наверное, не супер там успешный мужчина и, наверное, не бизнесмен, но в любой ситуации, это вот в данном случае, это никакой роли не играет. Зарабатывает он миллионы, или он, как в истории с Мариной, весь в долгах, как в шелках, и все равно ребенка используют
хочется
в качестве... Хочется
призвать всех этих отцов, вы одумайтесь хоть на секундочку, представьте себя этим ребенком, которого лишили мамы, и дайте хотя бы под Новый Новый год перед праздником, хотя бы подарок от мамы передайте. Я не знаю, хоть что-нибудь сделайте для своих детей.
Ну вот наше пожелание всем таким отцам. Дина Карпицкая, Максимилиан Боров, Марина Воронцова, я, Елена Фойна, были с вами.
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.